Вопрос, да, значит, вопрос молитвы. Вопрос молитвы один из, значит, как бы один из моментов. Один из моментов молитвы, он, в общем-то, мы как-то уже касались где-то на лекциях этого вопроса. И он один из, как бы, проблематичных вопросов. Это вопрос, который все задают, и всегда он, как бы, имеет место, да, которое надо объяснить. Мы его как-то задели, но не объяснили. Может быть, сегодня как-то коснемся и объясним. В принципе, в чем суть? Есть сказаны в каком-то смысле противоречивые понятия по отношению к молитве. С одной стороны, Хазаль говорят, еврейские мудрецы говорят, что молитва – это одна из, да, Зайхада дворима умдимба румоша люлям. Одна из вещей, которая стоит в вершине мира. Да? Вершина мира, что значит вершина мира, это не так, не мир, который мы имеем в виду, да? Вершина мира, во всяком случае, чтобы понять это больше, имеется в виду, что сказано так же еще, что человек в молитве может дойти близко к уровню пророчества. А уровень пророчества, что такое уровень пророчества? Мы когда-то это разбирали, что это, в общем-то, человек, он выходит из мира природы. Это идея уровня пророчества. Пророк, он не находится в мире природы, тогда, когда он пророк. Да? Вне природы. Что значит вне природы? Мы тоже как-то касались этого дела. Что по-простому, что когда есть, да, у всего есть, знаем, мир перед нами, есть мир явлений. Да, мир явлений. И мир явлений, мы не один раз повторяем эту идею, но идея принципиальна для того, чтобы понять суть понятия духовности. Что в мире есть явление, то, что, с чем мы сталкиваемся, и то, что мы видим. Мы все пытаемся найти причину, почему то или другое происходит. Почему происходит то или другое. Да, это ученые этим занимаются, это философы этим занимаются, все, да, инженеры этим занимаются и так далее. Причина у каждого явления. Обычно в мире принято считать, что причина явления является... другое какое-то природное явление, которое оно является причиной, да, и так далее. Но оно само по себе тоже имеет причину, и поэтому его самого нельзя назвать причиной, не оно вызывает, оно вызывается кем-то тоже, поэтому оно в этом смысле, по этой логике, просто передает причину, а не является самой причиной. Да, а причина – это что-то другое, то, что вызывает его. Что другое? Если это обратно природное явление, так обратно повторяется вопрос и так далее. Это проблема. Поэтому эта проблема называется проблема первой причины. Одна из об этом споры по философии всех поколениях, естественно, и так далее. Да? И во всяком случае, это, да, не будем сейчас входить в этот спор, но во всяком случае, наша точка зрения здесь, что, в общем-то, в мире природы нет причин. Это понятно, потому что каждое явление, природное явление, оно, в общем-то, да, все, что есть в природе, это какой-то объект природный. Объект природный, он вынужден всегда. Это по сути, мы это видим в законах физики, математики нет, в разных это. Это то, чем мы пользуемся, то, как мы понимаем, то, как мы видим мир. И оно, причина должна быть. Тоже кто-то придет, спросит, может да, может нет, есть разные споры по этому поводу, но я не хочу входить сейчас в эти споры, отдельный разговор. Но ясно, что путь разума, понимая, разумом-то понимает, разум говорит, что в принципе есть причина у каждого явления, она обязательно есть, и вот эта вот причина в природе быть не может. И тогда вот поскольку есть, всему есть причина, и в природе она не может быть, то тогда мы сразу разделяем всю действительность на две части. Мир следствий, мир причин. Да, по-простому. Я так и пытаюсь всегда, чтобы доходчиво, чтобы было понятно, о чем мы вообще говорим. То есть мир, то есть причина, та, которая причина, она та, которая вызывает, но ничем не вызывается. Могу привести пример этого, но сейчас не будем этого ходить. Во всяком случае, это то, что вызывает, но ничем не вызывается. Оно в природе быть не может, потому что в природе любой объект, он обязательно кем-то, чем-то или кем-то вызывается. Да, простая вещь. Так вот это, и тогда все, что происходит в мире, оно в принципе, все, что происходит в мире, почему это происходит, что происходит, зачем происходит, как это работает и так далее, как это отдельный разговор. А вот почему и зачем, где всему причина, кто это вызывает и где начало этому, это мы называем, это мир причин, не в мире природы. Может быть... По сути, разделение не настолько четкое, как мы это делаем, но мы с нашей точки зрения, потому что мы так видим, мы видим, что-то мы видим, а что-то мы не видим. Мир явлений мы видим. То, что причина сама по себе, мы ее не можем увидеть. Первую причину по определению, так построено наше ощущение, что все наши ощущения, они работают только со следствиями,
все глаза, они получают какое-то воздействие, и по нему решают, что они видят. То есть наши ощущения построены таким образом, что они не связывают с самой причиной, а только с результатом, со следствием. Поэтому ясно, что в ощущениях эту действительность мы не можем увидеть. Да? Так вот этот вот мир причин, это значит совокупность причин для всего, что происходит в мире. Все, что происходит в мире, кто хочет спросить, почему и зачем находится в том мире причин. Что это за мир причин, мы условно это назвали миром причин, естественно. Этот мир причин у нас называется миром духовным. Да? То есть и это действительность, которую мы называем действительностью нематериальности. Что это за действительность? Огромнейшая вещь, интереснейшая, и мы не раз, да, ясно, надо знать, и так далее, там все сложнейшее и очень глубокое, да, и очень глубокое понимание множества деталей, очень сложных и так далее, кто, что, как, зачем и почему, не будем в это сейчас ходить, но где-то мы в лекциях это дело приводим. Во всяком случае, теперь человек, который пророк, человек, который пророк, он в принципе, это суть пророчества, это выйти из мира природы. Что это значит? Во-первых, выйти из границ природы, потому что там вот в мире причин нет этих ограничений. Это одна, как бы, тоже надо показать, доказать, я не знаю, объяснить это или так далее. Но во всяком случае, это идея, что там нет ограничений, это первая вещь. А вторая вещь, это то, что там находится причина всему. Почему и зачем и так далее. Значит, пророк это тот, как мы говорили, пророк. Пророк, да, это надо понять, что разница между понятием пророчества в иудаизме и то, что люди понимают. Люди то, что говорят пророчество, это не то, что мы имеем в виду обычно. Пророки, там, я не знаю, разные предсказатели. Разные предсказатели, мы не называем их пророками. И вообще идея пророчества – это не предсказывать будущее. Прямо противоположно. Пророк, он видит корень вещей. То есть причина, откуда все начинается, это корень вещей. Ясно, что тот, кто видит корень, он также знает, что все, что произойдет впоследствии. Когда человек знает все, что есть в зерне, до конца, ну, условно, он может сказать все, что из этого выйдет в конце концов. Это понятно. Но на самом деле не это суть пророчества предсказывать будущее. Пророчество – это, в принципе, столкнуться вот с этим миром причин. Это значит, да, находиться там, влиять или не влиять, или знать, или видеть, и так далее, другой разговор. Как точно оно приходит, и к чему мы не будем сегодня в это входить? Во всяком случае, это одна из высочайших вещей в понятиях, да, пророки – это одна из самых высочайших понятий в иудаизме, которые, это называется нарумошелелям, просто хотел объяснить, на вершине мира. Это идея на вершине мира какого? Тот мир, о котором мы говорим, не него, там мы называем на вершине. Почему мы называем это выше, а то ниже, тоже не будем сейчас ходить. Но во всяком случае, там вот эту духовную действительность называем выше. А там мне еще есть выше и выше, и много разных сторон и так далее. И в какое-то одно определенное место там попадает, значит, пророк. И он видит то, что он видит, и понимает то, что понимает, и сообщает нам то, что необходимо. Во всяком случае, это значит выход из природы в каком-то смысле. Это пророчество. Теперь, приходит нам и говорят мудрецы, что человек в молитве, молитва это вещь, которая стоит в вершине мира, и человек в молитве может дойти близко к уровню пророчества. Что это значит? К уровню пророчества, это, да, не пророчество, нет сегодня пророков. Пророки были только вот тогда, когда они были, да, уже более 2500 лет нет пророков. А нет уровня пророчества, нет людей, которые способны быть, нет самого понятия, нет, ну, не принципиально, но в какой-то мере, значит, понятие это есть. Так теперь вопрос, и это уже еще правильно. Это значит молитва, так мы сказали, одна из двухчастных вещей. Есть обязанность молиться, значит, молиться и каждому еврею и так далее. Ну, это одна сторона. С другой стороны сказано другое, что в молитвах мы должны просить о своих разных, да, все, что нам нужно. Да, просьбы о личной жизни, и так далее, знаю, к их личной жизни. О всем, что человеку нужно, прям, во-первых, это обязанность молиться. Во-вторых, в молитве человек должен просить о всех своих, все, что ему необходимо. Что ему необходимо, я знаю, повышение зарплаты ему необходимо, или еще что-то. Приходит, ему необходимо знать. А если ему необходимо, то что же ему молиться? Немножко непонятно становится. Или что? Что мы скажем? Человек идет, значит, на повышение зарплаты. Ну, самая такая, как это, хорошая просьба, нормальная, да? Как это, да, легальная, да? Самая эта просьба.
Злободневная.
Да, но как вот в просьбе, в том, чтобы мне повысили зарплату, Я, значит, дохожу до уровня близкого к пророчеству. И это на вершине мира и так далее. Это непонятно совсем. Мы, с одной стороны, говорим, что это одна из величайших вещей, сама молитва, это понятие духовное. А с другой стороны, мы говорим, что да, человек должен просить то, и просить то, и просить то. Если просить, что такое просить? Просить – это значит, что я какие-то свои интересы хочу заработать, получить. Что-то хочу для себя выиграть. Может быть, если мы говорим, что в молитве человек должен просить, то тогда это имеется и некоторый такой инструмент. Работает он, не работает, отдельный разговор. Но некоторый такой инструмент выпрашивать у Творца, или вымогать, или еще как-то, то, что ему нужно. Но мы это хорошо знаем, как это работает. Да? Друг другу, один у другого. Так это некоторый такой инструмент очень интересный. Беседер, но при чем здесь духовность, высочайшая и так далее, о чем мы говорим? Да? Вот эти две вещи, это некоторое противоречие, которое непонятно, как оно работает вместе. Да? И этот момент я хотел сегодня, в принципе, понять, что... В чем здесь эта проблема? Да, что на самом деле, да, и это значит, что мы сказали, обязанности у человека есть такая обязанность молиться, он должен молиться. Да. Ну, если мы посмотрим хорошо, действительно, если человек посмотрит хорошо, ну, молитву, то есть какую молитву мы имеем в виду? Шмонайсер, да? 18 благословений, кто, да, все, кто знает. Не, Шмонайсер, 18 благословений. Шма Исраэль – это еще одна сторона, еще одна вещь, тема для обсуждения отдельно, что такое Шма Исраэль. Но Шмона Исраэль – это, в принципе, называется молитвой, да? И если мы посмотрим хорошо, это не совсем соответствует тому, что мы сказали, да? Почему? То, с одной стороны, да, то есть, с одной стороны, если мы смотрим, то она действительно построена как просьба. А с другой стороны, если посмотрим, это просьба не совсем о своих интересах. Кто-то обратил внимание, я думаю, на это, да? Как она это? Она построена из 18 благословлений. На самом деле это не 18, 19, да, одна была добавлена в позднее время. И вот эти вот 18 благословений, как просто, ну, во-первых, первое мы сразу знаем, что, да, Баруха та Ашем, Элокейну, Элокей Ветейну, Элокей Авраам, Элокей Искак и так далее. Мы благодарим Творца. Акеля, Гадола, Гибор, Ванура, Ильон, то есть говорим, какой-то великий, какой-то большой и так далее. Это первое. Явно мы здесь ничего не просим для себя. Это понятно, да? Она заканчивается так же, да, как там Баруха Ташем, Маген Авраам, защищающий Авраама, да? Беседер. Это первое благословение. Нет здесь какой-то особой просьбы. А так Гибор, второе благословение, в принципе, кто знает и посмотрит, там тоже нет никакой просьбы. Оживление мертвых мы здесь говорим и так далее. Ну, здесь есть что-то, что излечающие больных, да, обладающие силами и так далее. Но в конце концов мы тоже, это тоже вопрос, когда мы говорим, это отдельная тема, когда я говорю «Баруха Ташем, благословен ты творец», что я имею в виду?
Спасибо.
Спасибо, так обычно мы понимаем. На самом деле слово «барух» это сама по себе одна тема для целой лекции. Если... Да. Что такое слово «барух»? Совсем не так просто. Но даже если мы предположим вот эту вот простую вещь, то, что простой смысл, который у него есть, это значит «благословлен», что значит «благодарность», «благодарим тебя» или так далее, или «прославляем тебя», если кто-то говорит «прославляем тебя» и так далее. Во всяком случае, просьбы здесь мы и не находим. И, ну, в принципе, понятно, три первые благословения, как это говорят, это всего, это как бы вводное, что я сначала становлюсь перед Творцом, ибо и вот признаю его величие. Это, в принципе, вся идея, три благословения, это о величии Творца и благодарности ему, первая вещь. Потом уже начинаются просьбы. Ну, какие просьбы? Три последние тоже не относятся к просьбам. Да, три первые, три последние, кто знает. Да, есть только те, которые посередине. А что посередине? Первое, которое посередине, просьба. Да, а тахунен ля адам даат. То есть мы здесь просим у Творца, чтобы он дал нам знание, даат, понимание, сознание и так далее. Не, важная вещь, не сомнение, как просьба. Это просьба, да? Да, баруха та ашем хунен даат, благословен ты, дающий знание, дающий это. Это действительно просьба. Но это, как бы сказать, что это моя какая-то вот личная, там, добавление к зарплате или конечно, хочу что-то, да, вопрос, что я имею в виду, да, знание – это вещь, ну, а кто-то может сказать, зачем оно мне нужно, ну, мне нужно, наверное, знание, чтобы я там зарабатывал хорошо, иначе, да, или так далее, какая выгода от этого знания, вопрос, да, но, то есть, можно ли, это важная вещь, но вопрос, называется это личным вот интересом, который, да, то, что, как просто, по-простому мы понимаем, личный интерес, значит, в смысле эгоизма. Человек, он хочет для себя то-то и то-то, ему чего-то не хватает. Чего-то не хватает, так я прошу Творца, чтобы он мне дал. Ну, где здесь духовность?
Ну, само понятие,
да, домогательство. В крайнем случае, умоление, просьба, я не знаю что, как угодно. Где здесь это, да, где здесь духовность?
Да.
Хотя мы это в молитве не находим. Попросить знания, дать, я не знаю, если относится вот к просьбе эгоизма, да? Большой вопрос.
Цехель просим.
Да, цехель. Цехель это, я думаю, это тоже относится к духовному понятию, попросить цехель. Если человек уже дошел до того, что он просит да, в данном случае, да, я не знаю, если он здесь преследует эгоистическую цель в каком-то смысле. Ну, ладно, да, потому что мы сказали, просьба, это прежде всего в смысле в эгоизме, потому что обычно то, что мне не хватает, я хочу, вот я этого хочу. Правильно, да? Ашивейну Ашем Литаратейха, вторая просьба, это что, возврати меня к Торе, чтобы я сделал чуву, помоги мне сделать чуву и приблизиться к Творцу. Но это то, что мы имеем в виду. Да, Слахлану Авину, прости нас за наши грехи и так далее. Следующее. Тоже, да, ну, в каком-то смысле. Рейна Байнейну, здесь что дальше говорится, да, Ривав, Рибейну, Бугалейну, то есть спаси нас из разных бед и так далее, тоже, ну, это можно сказать чуть больше, но обратно же это не какая-то частная вот такая, которая какой-то интерес особый. Рифаэйну, ну, здесь может быть, вот это вот браха здесь, излечи нас, излечи всех и так далее, благословение, здесь можем добавлять также разных людей, которые, может здесь что-то сказать о просьбе, но обратно, вот та просьба в том смысле, как мы понимаем обычно, что я прихожу, и в конце концов, все, что мне надо, это, в конце концов, я могу добавлять, это то, что сказано в Торе, сказано в законе, что я могу добавлять и просить какие-то свои личные интересы тоже, да? То и следующее это Барех Алейну. Это может быть по-настоящему называется, тоже не по-настоящему, но это в принципе то, что имеется в виду благословление, просьба. Что значит просьба? Барех Алейну это шана, благослови этот год. Год, и здесь имеется в виду, дай нам, да, это имеется в виду уже само, как обеспечение, то есть, да, имущество, да, что было мне, да, материальное благосостояние, скажем. Хотя оно написано словами такими не очень это, да, чтобы сказать, я бы уж попросил бы, так уж попросил бы, да, квартиру, машину, еще что-то и так далее. А здесь, значит, год хороший был. Ну, да, что был год, и что был дождь, и что был дождь. И так далее, да, но это считается просьба действительно о личных вещах, сама она считается, и поэтому здесь действительно тот, кто частные вопросы какие-то, именно здесь он их может добавить и так далее. На самом деле мы сегодня этого не делаем, не добавляем, если мы хотим добавить что-то, добавляем это в конце молитвы, да, но так это по алахе. Так далее, а потом же снова начинается Шива Шифтеню, верни этих судей, которые были когда-то первых и так далее, а потом Лемальшини, ну Лемальшини это та самая добавочная 19-е благословение про злодеев, чтобы, значит, он их это, да, да, покорил бы, подавил бы. Потом про праведников, чтобы они получили, чтобы у них было все хорошо и так далее. Потом про Иерушалаим, естественно, все эти благословения очень важные, и, как и просьба очень важная, но вот эгоистической просьбе моей я с трудом могу их отнести, да? И Эцемах Давид Авдыхай, так что поднял Машиаха, что пришел Машиах, Шмаку Лейну, слушай нашу молитву и так далее. При том, что начинаются три последние, которые уже, в общем-то, прославление Творца также уже в конце. В начале молитвы есть, в конце молитвы, а посередине просьбы. Где здесь просьбы? Это вопрос сам по себе. То есть, если мы смотрим по-настоящему молитву, это не настолько уже есть просьбы. Да? Поэтому этот момент мы, да, надо как-то понять, как к этому относиться. А, я вам обещал с вами учить это на Пшихаме, я просто приведу эту идею, которую он объясняет здесь. Что на самом деле здесь есть еще одна сторона у этой молитвы. Молитва сказано, что молитва должна быть лишма. Лишем Шамаем. Во имя Творца.
До свидания.
Да. Во имя Творца. Во имя Творца. Молитва должна быть лишма. Да. Что за... Да.
Для вас.
Спасибо. А, спасибо. Я вижу, спасибо. Да. Во всяком случае, молитва должна быть лишма. Что значит лишма? Во имя Творца. Что такое во имя Творца? Что значит во имя Творца? Что суть во имя Творца? Суть во имя Творца, это значит, это противоположно эгоизму. То есть эгоизм для себя... И есть во имя Творца, это значит прямо противоположно эгоизму. Не во имя человека, как некоторые скажут, там, гуманизм и там разных вещей. Потому что там вопрос, когда я делаю добро человеку просто того, потому что я ему делаю добро, потому что так я так я считаю, то есть это моя эмоциональность. Я хорошо себя, я не люблю плохо, я не люблю видеть людей, когда они себя плохо чувствуют. И поэтому я ему помогаю. Здесь есть какой-то элемент эгоизма тоже. Несмотря на все положительное поступок сам по себе, но есть элемент эгоизма. Элемент эгоизма исчезает полностью только тогда, когда человек делает действие во имя некоторой объективной истины, которая никак не зависит от него, и он никак с ней не связан. Вот в каком-то смысле своих интересов. Нет, в принципе, никакого интереса. И это идея во имя Творца. Специально именно поэтому было это поставлено, да, что здесь исключить эгоизм до конца. Во имя Творца до конца нет эгоизма. Это так должно было быть. И, да, и если это так, это не только молитва, это все заповеди человек должен выполнять во имя Творца. Это идея во имя Творца, это все заповеди, все действия еврея, все, что он должен делать, не должен делать ради своих интересов. И даже не только, он должен, да, когда ради людей других, есть особые заповеди между человеком и человеком. И Тора нас обязывает, что ради людей делать. Но даже когда я делаю ради людей, и даже когда я, может быть, делаю, потому что у меня хорошие желания и стремления, но я в конце концов должен знать, что это мне Творец приказал, и поэтому я делаю. То есть, в конце концов, там тоже должен быть, там идея там тоже во имя Творца. Потому что я это делаю хорошо только потому, что Творец мне. Не только потому, но именно это суть, как бы корень моего действия. Кроме этого, может быть, человек просто хороший, поэтому он делает. Это добавочная вещь. Добавочная эмоциональная окраска этой вещи. Но само по себе корень действия он в том, что это обратно не против эгоизма. И если это так, молитва должна быть во имя Творца. Это прямая противоположность эгоизму. А как же тогда я могу просить в молитве разные вещи, которые нужны мне, что это, в принципе, суть эгоизма? Да? Это да, обратно, это то же самое, еще больше мы видим здесь противоречия. Ну, на самом деле, как объясняет здесь Неф Шехайм, что молитва, она должна быть во имя Творца. И в принципе, там нет в принципе личных интересов. И не может быть личных интересов. Да? Нет личных интересов. Да и все, и поэтому это мицва. В принципе, если войти глубже в это дело, я не знаю, если мы здесь разбирали или нет, но на самом деле в действиях человека, заповеди, которые Тора дает, заповеди человека, есть как бы три уровня, три вещи, которые были сказаны. Это изучение Торы, это молитва и выполнение заповедей. Каждое из них, оно связано с определенным понятием. Почему оно так вот было разделено? Каждая из них это сама по себе заповедь, но тем не менее они выделены таким-то определенным образом, что здесь, благодаря этим трем вещам, человек выполняет свою роль в этом мире. То есть, что здесь мы говорим о том, что человек пришел в этот мир не просто так. Это тоже один из вопросов. Просто так возник человек, случайно совпадение каких-то элементов тех или других. Или же он здесь оказался какой-то целью. Не будем сейчас ходить разбирать этот вопрос, но сама идея, наша точка зрения, естественно, да, что человек сюда пришел не случайно. Он пришел с каким-то смыслом. Смысл. Иначе нет смысла. Зачем он пришел? Просто как обезьяна, желуди жевать. Он пришел с каким-то смыслом. И вот с каким-то, с тем самым смыслом, которым он пришел, он должен выполнить какую-то определенную роль. В чем здесь идея смысла? Что в этот мир, этот мир, он, у него есть особенность определенная. Что в этом мире, как мы сказали, мы не видим причин. Нет причин, мы их не находим. Да? Не видим причин действия. Да, то есть, другими словами, не видим духовности. Что это означает? Почему это так? В мире духовном, тот, кто находится в мире духовном, вне природы, вне мира природы, у него нет этого сокрытия. Но в этом мире у него есть это такое сокрытие. То есть, оказавшись в этом мире, он находится в мире сокрытия, где он не видит причин, то есть не видит сути. Он может догадываться, может думать, может делать разные теории, представлять разные, все что угодно. Но по-настоящему до конца он знать не может. Почему так? Если уж Творец хотел, создал человека и хотел от него какой-то роли, так пусть даст ему ясно, что ему делать, и дает ему ясную ситуацию, помести. Почему он его поместил именно в этот мир, мир сокрытия, а не в какую-то другую действительность, где бы он мог делать то, что он должен делать? Потому что вся его роль заключается именно в том, чтобы делать эти действия именно в мире сокрытия. То есть именно мир сокрытия, там, где мы не видим причин, не видим духовности, именно он дает возможность человеку для того, чтобы выполнить эту роль. То есть ту его роль он выполняет только благодаря тому, что находясь в мире сокрытия. Когда, да? Почему именно так? Потому что когда в мире открытия, там, где в мире раскрытия, человек не может сделать действия. Нет действия. Почему нет действия? Потому что точно так же, как здесь, мы видим, что в мире ни один объект материального не делает действия. Он не может. Почему? Потому что он вызван кем-то, как мы сказали. Как все вызывается, значит, тот, кто вызывает, он делает действия. Не тот, кто вызывается, не тот. Это всего лишь орудие передает и так далее. В мире природы нет действующего лица. Есть только двое. Или человек, или творец, природа, источник, как ни назови его, да? Тот, кто создает то, что происходит, вызывает природу. И тот, и действие человека. Человек, он делает какое-то действие. Это значит, а в действительности, там, где открыто, у него не будет действия. Почему? Потому что все открыто, и от него ничего не зависит. В принципе, по сути, он становится, другими словами, становится без свободы выбора. Да? У него нет свободы выбора. И тогда он просто как одно из орудий, как вызываемое, как действующее, как последовательное, как следствие, а не как действующее лицо. Поэтому необходимо было создать именно мир сокрытия. Здесь, где человека есть выбор, где он может знать, где он может сделать, да, он может делать хорошее и плохое. И тогда, когда он делает хорошее, то тогда он сделал. И тогда он делает действие. Это действие с его стороны. Тогда оно засчитывается как действие. Для этого был создан этот мир именно. И вот это вот, да, и поэтому человек был помещен в этот мир. Это идея. И это именно мир сокрытия. Для того, что это. В чем его задача в этом мире? В чем? Раскрыть Творца. То есть аннулировать то самое сокрытие. Это, в принципе, идея. Как она выражается во всех этих заповедях, мыслях и так далее, долго рассказывать, не будем сейчас, но мы когда-то это рассказывали. Да? Каждый раз, когда человек делает какое-то действие в рамках закона Торы, это действие, у него нет смысла в природе. Оно, в принципе, к природе, оно не, да, нет необходимости, нет причины, нет смысла для природы у всех этих странных действий. Поэтому не странно, не случайно люди так и относятся к евреям и к их действиям. Что это такое? Зачем это? Кому оно нужно? Оно действительно не относится к миру природы. И когда человек это делает по-простому, ради идеи, ради того осознания, то тогда это показывает в каком-то смысле на действительность того самого осознания, той самой цели, которая была дана, то есть раскрывает духовность. То есть в каждом своем действии еврею, делая какие-то еврейские поступки вопреки природе, вопреки окружающему миру, вопреки всем, он в принципе раскрывает, он показывает, доказывает, по-простому, если мы скажем, доказывает, что есть духовная действительность. Это в принципе идея. Да? Теперь, поэтому человек, да, молитва это одно из действий, то есть и вот в этом действии есть три. Одно это, да, это изучение Торы, это само по себе действие. Кроме того, что это учеба и знание, это само по себе действие. Это также, да, молитва, само по себе действие, и выполнение заповедей само по себе действие. То есть, да, не будем сейчас ходить точно объяснять каждую из них. Во всяком случае, вот это вот, да, молитва это одна из вещей, которая связана с этим понятием раскрытия. Это идея поднятия к духовности, в общем-то, это в общем, да. Это, поэтому мы строим это как запрос, он выглядит как запрос. То, ну, беседер, не уже долго объяснять, как-нибудь коснемся еще этого. Во всяком случае, вот человек приходит в этот мир. И он, значит, да, и молитва делает то самое действие. Какое действие? В общем, где раскрытие духовности, где оно делает, где он это делает? Прежде всего, внутри самого себя. Потому что он сам тоже природа. Да? И раскрыл. И он это, да. Теперь, вопрос такой, если это так, это смысл. Смысл, в принципе, это во имя Творца. То есть я это делаю ради раскрытия духовности. Это, в принципе, идея. Где я ее открыл? Например, когда я попросил что-либо, да, и это то, что я попросил, произошло, тем самым я раскрыл, что есть Творец. У себя, для себя хотя бы. Да? В каком-то смысле. То есть, где-то внутри себя во время молитвы я осознаю, познаю, понимаю и так далее. Это в каком-то смысле раскрытие внутри самого. Это самый простой смысл. Там есть глубокие вещи, но не хочу в это входить. Теперь, получается так. Если мы сказали, если действительно молитва, это должно быть во имя Творца и без капли эгоизма, должно быть без капли эгоизма, то как же я вдруг ввожу там просьбу? Почему она вообще построена как просьба? Так мы видим, что она построена. Мы не увидели просьб, стопроцентных просьб эгоистических, но как просьба она построена. И к тому же было сказано, что мы, да, мы должны просить все свои вещи, которые нам необходимы. Почему? На что это похоже? На самом деле, в этих просьбах, как он там объясняет, в этих просьбах не должно быть эгоизма. Даже когда я прошу какую-то вещь, которая мне нужна, да, то я должен просить ее не для себя, а тоже во имя Творца. Это идея.
Самообман.
Не самообман. Сейчас мы пытаемся объяснить эту вещь. Не самообман. Что сама по себе, это правильно, что большая часть людей, когда они молятся и просят различные молитвы и так далее, они не имеют в виду каких-то глубоких духовных вещей, не сомнение. Это правильно. Почему? Потому что на самом деле это зависит от уровня. Это, конечно, уровень. А есть молитва, она одна молитва, но два человека ее молятся, у двух людей это разное. Это идея, то, а чем они отличаются? Чем отличаются? Насколько есть во имя Творца внутри его молитвы? У одного больше, у одного меньше. Даже когда, мы так говорим, что когда человек, да, молится и просит, простые люди молятся обычно и просят разные обычные свои обыденные вещи. И мы все равно это называем молитвой. Это хорошо, он должен так молиться и должен об этом просить. Да, так это, да, так должно быть. Почему? Потому что большая часть людей, они не способны, тот, кто может молиться во имя Творца полностью на 100%, это единицы. Те, которые могут не на 100%, а 90%, чуть больше, чем единицы. Но большая часть людей, оно молится это. И теперь, та молитва, которая ради эгоизма, она не считается молитвой вообще. Человек, если помолит, просто он пришел вот чисто эгоистическую молитву, нет никакой молитвы, нет никакого смысла в этом. И никакой награды за это, и никакой пользы за это. Ну а почему же мы говорим все равно людям, что они должны молиться и просить о своих разных вещах? Потому что сказано, что для человека несовершенного, что это большинство людей, не целостно, не до конца это, для него, он должен делать, выполнять заповеди и молитвы во имя Творца, но когда это не во имя, это тоже хорошо. Почему? Потому что из не во имя приходит во имя. Что такое не из во имя приходит во имя? Хотя бы два смысла, простых обратно. Простой первый. Простой первый смысл такой, что когда человек делает какое-то действие не во имя Творца, а для чего? Есть какой-то эгоизм у него. То, да, он делает для своего интереса, но когда он будет это делать доброе дело, но для своего интереса, в конце концов, из этого придет, в следующий раз он сделает это действие, и там будет больше хорошего внутри во имя и меньше эгоизма. Больше это и меньше эгоизма. Так это из не во имя приходит во имя. Да, это по-простому объясняет. Но на самом деле, как объясняют мудрецы, это справедливо только тогда, когда в этом не во имя обязательно есть искра во имя. Даже когда человек ради эгоизма молится или делает какое-то действие, у него должен быть хотя бы какая-то искра во имя Творца, осознание это. И это обычно есть у большинства, подавляющего большинства людей. Человек уже пришел молиться к Богу, так что он молится? Он уже понимает, что он молится, да? Он понимает, что он... Да, если он просто так говорит слова, то вообще здесь нет никакого смысла. Но он, когда молится, он значит хотя бы верит в Творца. Он верит в Бога, он понимает, что от него это происходит. Уже у него есть какое-то раскрытие духовности, которое он сделал. То есть у него какая-то искра духовности есть. Поэтому, когда есть какая-то искра, эта искра может увеличиться от времени к времени. И поэтому говорится, что хорошо делать даже не во имя Творца, что из не во имя приходит во имя. Но Рав Хаим Воложин Нефшехайм объясняет немного по-другому, это очень интересная вещь. Он говорит так, что в любом действии есть во имя Творца и не во имя Творца. То есть, что он говорит, не просто, что что со временем из не во имя приходит во имя. Говорит больше. Каждое действие, которое человек делает, там обязательно есть искра во имя Творца. Даже если все он делает из эгоизма, но какая-то искра во имя есть, так вот эта вот искра, она и есть та самая молитва и то самое действие. И оно само по себе важно. Она только искра. Но она настоящая. И вся награда, которую он получает за нее. Поэтому стоит молиться всю молитву для эгоизма, чтобы хотя бы одну искру во имя Творца открыть внутри нее. Это он называет «из не во имя приходит во имя». Из много не во имя приходит немножко во имя. И это само немножко, оно уже важная вещь. Ясно, что человек должен, по сути, чтобы вся молитва его была во имя Творца. Но это только единицы, только великие люди могут делать. Но все остальные, делая молитву не во имя, то она в конце, даже когда они делают в других вещах, все равно у них есть эта искра внутри. Что человек должен работать над собой, чтобы каждый раз эта искра была больше. Чтобы эта частица во имя была больше. То есть на самом деле сама молитва и награда за нее, и в принципе в заповедях также, и награда за нее, и смысл ее, это только в той самой, только во имя. Не во имя оно не играет никакой роли. Эгоизм вообще никак, он там не отмечается и не заслуживает ничего. Но все равно хорошо, что человек делает ради эгоизма. Почему? Вся этот эгоизм – это шелуха, но внутри него есть зерно. И вот для этого зерна стоило всю эту шелуху приносить это. Это называется «из не во имя приходит во имя».
Из искры возгорится пламя.
Из искры возгорится пламя. Так объясняет Рабхайм. Получается, что на самом деле, да, что не из, да, получается, что это поэтому это так. И поэтому это построено как просьба, молитва построена как просьба и так далее. Но на самом деле это должно быть только во имя Творца, не ради эгоизма. Но все равно мы спросим вопрос, как может быть не ради эгоизма? В конце концов, я прошу повышение зарплаты, чтобы мне что-то получить, какая-то выгода была, правильно? Как там, да, как в этом есть какая-то идея, да, и идея просьбы. Как это может быть не, как, в принципе, тот, кто молится по-настоящему, все во имя Творца, как у него эта просьба, она во имя Творца. Ладно, тот, кто молится для эгоизма и немножко внутри, может сказать, но тот, кто праведник, ему нужно по-другому эту просьбу построить. Но на самом деле здесь тоже не так. На что это похоже? Объясняет он. Интереснейшую вещь, одну из глубочайших идей. Что на самом деле человек, когда он просит о чем-либо, почему он просит? Потому что этого ему не хватает. Да? Не хватает. Чего-то не хватает. Он находится в недостатке. Вот эта вещь, которая не стоит, поэтому он просит. Когда он находится в недостатке, что это означает? Это означает, что он ощущает боль. Правильно. В принципе, вся идея боли, в сути своей, если посмотреть в корни, любая боль в мире природы, да, это идея недостатка. Не достает того, не достает другого, не достает в принципе. Да, это идея боли. Он ощущает боль. Не случайно. Боль – это важная вещь. Необходимо. Ну, в медицине мы знаем, это важная вещь, да, что если не было бы боли, человек не выжил бы. Да, он просто, да, боль, она показывает ему, что надо лечиться, что это то, это другое и так далее. Боль важная вещь сама по себе, мы это видим в физиологии. Кроме того, ну и здесь то, она, то, это тоже важная вещь. То есть на самом деле люди приходят, у меня есть проблема какая-то, больно, просто так и так далее. На самом деле не так, это есть смысл. У нее обязательно есть смысл какой-то, определенно, она что-то показывает, она что-то обучает, она что-то дает. И в принципе для этого было послано Творцом. Люди думают, а зачем он мне это послал, зачем? Творец посылает человеку различные ситуации, чтобы в этих ситуациях он проявил свою суть, свою духовность, свою вот эту внутренний смысл, который есть, что мы говорим, саму свою искру во имя, да, это что? И как это делается? Оно проявляется в большей мере, когда ситуация наиболее экстремальная. Что значит ситуация экстремальная? Когда находится в проблеме, в беде, в ситуации, и вот тогда его поступок, он особенно сильный, особенно важный. То есть наоборот, это называется липум цара агра. В соответствии с величиной боли, так наказание. Чем больше боль в выполнении заповедей и так далее, тем больше награда за нее, да, в соответствии со страданием награда. Когда человеку было легко выполнить заповедь, это награда маленькая. Когда человеку было очень трудно и очень больно, и тем не менее он это сделал, тем самым увеличивается мера награды, которую он получает. Даже больше я вам скажу, эта боль ему была дана для того, чтобы увеличить ему эту награду, чтобы принести ему то самое добро, которое он получит в будущем после этого мира. Для того, чтобы его осознать, чтобы его охватить, то самое добро, для этого посылается здесь та самая боль. Поэтому он должен был бы, в принципе, благодарить за то, что вот его поставили в такую ситуацию. Так Вильнский Гаон говорит, что если бы люди знали, сколько, какую важность для них имеет страдание, они бы просили бы для себя еще. Да. Ясно, что мы не делаем так и не говорим, что так надо делать. И мы просим наоборот, чтобы Кадош Барух нас освободил от страданий, болезней и так далее. Но Кадош Барух сам знает, когда, кому, что и так далее. Но в принципе надо понимать, если человек попал в ситуацию, то он должен ее использовать, а не просто роптать или там делать разные вот зачем и так далее. Если ты уж попал в ситуацию, так ты должен из нее выйти именно таким путем. Да, использовать ее до конца. Все равно она есть, да? А если... Ну, мы в жизни это тоже видим, нет? Ну, люди... Что значит? Спортсмен бегает, как сумасшедший. Ему не больно? Да и штангу поднимает. Не больно? Еще как больно? Ну, так что? А он еще счастлив. Почему счастлив? Потому что благодаря этому он достигает результат. Именно благодаря боли. Как это говорят, что человек бег, когда он начинает помогать? После того, что человек выдохнулся, уже все у него нет, вот тогда начинается его польза от бега. Когда он же бегает через силу, правильно? Да. И так далее. Везде это, в учебе это так, конечно же. И в институте это так, и в науке это так, и везде это так. Так оно работает. Теперь, получается, что человек, это боль, идея боли. Говорит нам, и когда у тебя есть боль, тем более, когда у тебя есть боль, и ты знаешь, это то, что тебе не хватает, правильно? Ты об этом просишь. Но ты же знаешь, что эту боль Творец тебе послал для того, для какой-то цели. Так что ж ты сейчас просишь Творца о том, чтобы он тебя с нее снял, чтобы он с тебя ее снял? И как раз таки наоборот, что мы сказали, проси, чтобы было еще, нет? А ты у него просишь в молитве, чтобы он снял ту самую боль, которую на самом деле он тебе послал. Он что, не знает, что тебе посылать? А на самом деле на что это похоже? Он приводит машаль очень интересно, да, как-то аллегорию. Да? Говорит так, как это получается? Точно так же, как есть боль у человека здесь, точно так же есть боль на небесах в духовности. В аллегории, понятие аллегорическая боль, да, понятно. На что это похоже? Как, например, есть отец и сын. Отец делает какие-то, да, наказывает своего сына. Когда отец наказывает своего сына, в принципе, ему больно в два раза больше. Когда отец наказывает, скажем, ударит сына, ну, мы не имеем в виду отцы, отец, он любит своего сына, правильно? И поскольку он любит своего сына, он хочет направить на правильный путь. И когда тот делает нечто плохое, что будет плохо для его сына, для него самого, ему больно, прежде всего, когда он делает плохое действие. Он должен его наказать, ему больно за то, что он должен его наказать. Да, и этому сыну не больно, когда он делает, он не понимает, да, когда он делает то, что он делает плохое, ему же не больно. Но отцу больно за его действие и больно за то, что он должен его наказать. Потом он его наказывает. Ребенку больно, правильно? Ему больно, почему больно? Потому что он ощущает боль. Отцу больно не только за то, что он должен наказывать, но за то, что ребенок также боль получает. Получается, там есть двойная боль. Да, отцу больно не только тоже, да, отцу, когда ребенку больно, отцу больно еще больше. Мы знаем хорошо, за ту боль, которая ему. Плюс за то, что он должен его наказывать. Плюс то самое действие, которое тот сделал, что им это само по себе плохо для сына, и поэтому больно отцу, что это не больно самому сыну, потому что он этого не чувствует. В этом некотором смысле понимается идея боли здесь. Есть идея боли здесь, когда есть боль здесь, обязательно есть боль на небесах. То есть в духовности тоже есть понятие боли. Вот эта идея боли, она намного больше. что когда человек находится в неправильной ситуации, не в хорошем состоянии, не хорошем, ему нужно послать ситуацию экстремальную, где он ощущает боль. И человек кричит: «Мне больно». Тому, кто его ее посылает, тому, кто эту ситуацию ему посылает, еще больнее, в два раза больнее. И поэтому, когда же человек приходит, и он молится молитвы и просит у Творца что? Что-то, то, что не хватает ему, что он ему говорит? «Сними с меня боль». По-простому он говорит о эгоизме. Но на самом деле тот, кто действительно на уровне, как он должен к этому обращаться? Я не прошу для того, чтобы ты снял с меня боль, потому что мне больно. Потому что я понимаю, что то, что мне больно, это для меня нужно, потому что ты, я-то знаю, что ты это. Но я прошу в молитве, чтобы не было боли, которая на небесах. Я прошу, чтобы ты снял с меня эту боль для того, чтобы не было боли на небесах. Потому что если мне больно, то тебе больно еще в два раза. Это просьба по-настоящему. То есть получается, он как бы просит о том, чтобы снять боль с себя. То есть в некотором смысле эгоизм. Но это вопрос, как он к этому относится. Если он говорит: вот мне больно, я хочу, с позиции эгоизма. Это одно. Оно не имеет, такая молитва не имеет смысла. Но когда он молится вот так, как мы сказали, та же самая просьба. То же самое. Он просит какой-то своей обыденной вещи. Но он приходит и говорит, он не осознает, что эта обыденная вещь не появилась просто так, вот так просто свалилась случайно, и теперь он оказался где-то и так далее, а он понимает, что это было послано специально, рассчитано специально по его поведению, по его состоянию. И сейчас она создает ту самую боль на небесах, и вот ее, значит, он это он просит. Это понятно, это совсем другая вещь. И тогда это во имя Творца полностью, 100%. То есть все эти молитвы, просьбы, они на 100%. Более того, теперь понятно, почему молитва построена путем просьбы, языком просьбы. Именно таким, это одна из причин. Есть более глубокая причина, не будем сейчас ходить в это. Но это одна из причин, что идея просьбы, да, это значит, в этой идее просьбы есть это во имя. Может быть проявление во имя максимальной форме. Но мы все равно спросим: ладно, хорошо, ты просишь. Но в конце концов Творец-то тебе это послал для чего? Для того, тебе это нужно, чтобы тебя исправить, чтобы тебе что-то сделать. Это важно для тебя. Как же твоя молитва отменяет эту ситуацию? Почему из-за твоей молитвы она вдруг перестанет быть? Но оно-то нужно было, правильно? Так ты сейчас говоришь: ладно, ты просишь во имя Творца, чтобы у Творца не было боли, которая происходит от моей боли. Но действие-то должно быть. Объясняю то, что на самом деле та самая ситуация, для чего была его послана, как мы сказали. Для чего человек родился в этом мире? Для того, чтобы раскрыть Творца. Правильно? Это то, что он... Это идея. Но прежде всего внутри самого себя. Прежде всего внутри своей природы. И тогда, когда... И почему это? А почему вдруг посылается ситуация, потому что раскрыть, что значит раскрыть Творца? То есть он сейчас скрыт для него, правильно? Может быть, он забыл про него в какой-то момент, как у нас часто это бывает. И тогда Кадош Барху посылает ему какую-то ситуацию, чтобы напомнить ему. И тогда он осознает это и в молитве обращается и просит то, что мы сказали. Тем самым он раскрывает, он осознает эту величину, да, что он сделал, что он это, почему это было. И сейчас все направляет Творцу. В этот момент уже нет необходимости в этой экстремальной ситуации. Цель достигнута. Да? Понятная идея. Цель достигнута. Теперь не надо. В принципе, он теперь раскрыл ту самую суть духовности внутри самого себя, для которого это было послано. И поэтому это снимает это. И мы должны сказать, что, в общем-то, люди всегда молятся. И не только религиозно, у них есть порядок, есть разные молитвы, есть разные, да, и так далее. Почему так, тоже отдельный разговор. Но, в принципе, люди простые тоже молятся, всегда молятся. Более того, я вам скажу более того. Это суть человека, на самом деле это суть человека. Мы скажем простую вещь, человек, скажем, науки, ученый, открывает какую-то вещь, известная вещь. Известная вещь, что никакое открытие не пришло, как некоторая последовательность рассуждений, логических рассуждений, одно из другого. Выходит, он приходит, значит, приходит к кому-то, осенило. То есть он действительно прилагает усилия, действительно делает все рассуждения нужные и так далее, но в конце концов вдруг ему что-то появляется. Если мы посмотрим на этот процесс исследования, Что это такое? Что он там делает? Человеку сейчас у него есть какая-то задача. Непонятная вещь, какая-то непонятная. Вот он должен понять, что это такое. Он думает, может быть, обычно что предполагает. Вот, может быть, с этой стороны объясним это, может быть, с этой объясним. Мы еще как-то. Что он делает? И вдруг он понял, почему. Потом дает объяснение своему тому, что он понял. Это, в принципе, основная работа там. Получается, с чем он занимался? Вот он сидел и думал, да, чем он занимался? Он, в принципе, был сосредоточен на этой мысли. На это. То есть, в принципе, работа была в том, чтобы не думать о других вещах. Ну, по-простому. Сосредоточиться и думать, искать тот выход, другой выход. Но, в принципе, он был занят именно этой вещью, только этим. То есть, только об этом. Пытался найти разрешение, но, в принципе, все. Вся идея была направлена на то, чтобы не думать о других вещах. Это идея сосредоточенности, правильно? Какая основная алаха, закон молитвы? Когда человек приходит к молитве, что он должен делать? Не думать ни о чем другом.
Не
думать. Это самая сложная молитва. Самая сложная. Я вот не думаю ни о чем. Начал молиться, вдруг проснулся в конце молитвы. И где он только не был. По всему миру. И так далее, и так далее. Да? То есть, на самом деле, это тоже идея молитвы. Человек не осознает, что он молится, но, в принципе, эту вещь, это то, что он делает. То есть, идея сосредоточения, идея... И, в принципе, в каком-то смысле вопрошает, хочет где-то там кому-то, где-то внутри себя он просит и так далее. И тогда иногда открывает, иногда не открывает. Но когда это открывает, это, в принципе, результат этой молитвы. Да? Это понятно. Более того, человек, он, да... Самый нерелигиозный. Когда оказывается в трудной ситуации, как это говорят, хватается за соломинку. Он вдруг начинает кому-то взывать. Не обязательно называет Бога или кого бы там ни было, да? Начинает молиться. По-простому. Я видел не один из которых в прямом смысле начинали молиться. А есть, которые не осознают себе, но в принципе тоже это. Не признают о себе, но в принципе тоже это делают. В крайней ситуации обязательно. Это просто обязательно. Почти что все. Я не знаю, есть единицы, которые, может быть, нет, я не знаю, но в принципе. Теперь вопрос у меня такой. Он, если он начал молиться, если в этой крайней ситуации он молится, значит, он где-то внутри считает, осознает, понимает, думает, я не знаю, что есть тот, кто может помочь. Ну, по-простому. Потому что если нет, так что же он за эту соломинку хватается? Ну, если нет, если у него внутри сознания нет такого ощущения, то он не может это делать просто так. Ему сейчас больше заниматься нечем, может быть, шахматы поиграет, такую ситуацию. Вещь, которая лишняя, ненужная, в принципе, он не может это делать. Это, если он именно в крайнюю ситуацию, это обязательно, значит, он где-то верит. Это понятно, да? Значит, он верит, что кто-то может это выполнить, помочь или еще что-то. Где-то там у него заложено. Может быть, не осознает, не может себе сформулировать или еще что-то, но где-то оно там заложено. Если это так, то сразу вопрос, а почему не помолился раньше? Почему не пришел к той ситуации? Только когда попал вот в крайнюю ситуацию. Почему за час до этого?
Вы когда-нибудь бывали в крайней ситуации?
Я в каких-то, в какой-то мере, конечно.
Я не в какой-то мере. Я много раз смотрю в глаза смерти и никогда не молился.
Не молился. Ну, может быть, есть единицы. Но я, во всяком случае, знаю многие другие. Во всяком случае, это вопрос. Я знаю очень многих людей, которые молились. Люди совершенно религиозные. Значит, наверное, есть кто-то, кто это, да? Ну, во всяком случае, вот это, почему до этого не помолился? Это вопрос, да? Почему? Потому что он, в принципе, не хотел. Почему не хотел? Потому что он хотел добиться своими руками. Это понятно, да? Почему он хотел добиться своими руками? Он хотел своими руками сделать, то есть я хочу сам сделать, сам, да, а не что мне это. Почему не? А если есть кто-то, кто может помочь, и ты в это веришь, то почему нет? Да, почему нет? Потому что на самом деле есть проблема. Тот, кто понимает, что значит молитва, это обратно. Что мы сказали в молитве? Она во имя Творца. Что значит во имя Творца? Во имя Творца это аннулирование эгоизма. Да? Это идея, и это каждый человек понимает эту вещь, да, что если я прошу... Если я уж хочу что-то попросить у Творца, ну, по-настоящему, от сердца, то ясно, я же не могу делать все, что я хочу. я сразу должен, я должен что-то делать, чтобы быть какие-то обязанности. Я должен принять на себя какие-то обязанности, что-то это. И поэтому, знаешь, все те, кто в конце концов, да, обращается к Творцу, обязательно говорят, что я для тебя сделаю все, я это, зачем надо это, скажи, я просто прошу и все. Потому что человек осознает, если уже он просит, как и к любому человеку, он пришел, он спрашивает человека, да, он как бы это, да. Он, если человек уже просит, так он, значит, это, да, но должен что-то от себя, это, каждый человек это понимает, но только от себя ничего не хочет давать. И поэтому старается выкарабкаться своими силами, чтобы не быть зависимым, это понятно, это же суть. Не нужно, не хочу, зачем я должен кому-то быть чем-то обязанным? Но когда он оказывает, уже все потеряно, вот все равно уже ничего нет, можно пообещать все, что угодно, да. Бесседр, я на этом хотел бы закончить. На сегодня, да? У нас здесь еще какой-то план.
Вопрос есть. Да. А вот настоящая молитва, это медитация, да?
Это тема, которую надо разбирать подробно.
И еще один вопрос. Вот есть там одно благословение, где говорится «Шма колейну». Можно там вставлять что-то от себя, в смысле, в мыслях, не говоря?
По идее, по Аллахе можно даже говорить. Да, так законы так сказано, что вот этих местах можно добавлять. Но в последние столетия говорят, что лучше этого не делать, потому что, в смысле, каваны, намерения современности не настолько чистые, не столько точные, поэтому лучше это оставить на, чтобы не было разрыва внутри молитвы, лучше это оставить на в конце, после, да, и эволюционном репиве, говорили.
Ну, это в махшивот, это же я не произношу.
Да, мысли явно можно.
Можно?
Еще.
Спасибо.